Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим разговор об архитекторе Антуане Мадюи. Член Комитета для строений и гидравлических работ в Петербурге, Антуан Франсуа Мадюи работал и жил в нашем городе в эпоху Александра I. Одобрение императора получили его градостроительные планы, в частности, и театральные площади, где Мадюи отстроил после пожара Большой каменный театр. Рассказывает Зоя Владимировна Юркова, кандидат архитектуры, автор книги «Архитектор Мадюи. Идеальная столица в проектах».
Здравствуйте. Мадюи вернулся из Парижа в 2014 году в Петербург. Один из первых проектов, которому был поручен, это перестройка Большого театра. Театр в 2011 году в ночь с 31 декабря на 1 января сгорел, и остов его просто вот пугал горожан в течение нескольких лет. На этом театре, можно сказать, погиб тот, кто его перестраивал до того, Тома де Тамон. Он лазал по этому зданию сгоревшему, упал и разбился. Он скончался в скором времени. Проектирование в те времена происходило на конкурсной основе. Был приглашен Кваренди принять участие в конкурсе и Мадюи. Его проект Александру понравился больше.
Там было условие у Александра, да?
Сохранение внешнего вида здания. Размеры сохранялись практически всегда, потому что использовались обычно старые стены. Естественно, интерьер перестраивался. Если у Тома де Тамона это был жаркий малиновый цвет с золотом, с белыми обширными деталями, очень вычурная планировка, то у Мадюи было немножко это все упрощено. Цвет был темно-голубой, и красного дерева мебель была. То есть достаточно интимный характер это все приобретало. И плюс он сделал еще над зрительным залом купол, напоминавший зонтик. И такое впечатление было, что колонны, на которой были укреплены яруса, как бы дождем спускались в зрительный зал.
Он увеличил ведь количество ярусов.
Да, ему пришлось по заказу директора театральной дирекции князя Тюфякина увеличить количество ярусов.
На 2.
Театр должен был быть окупаем. Мадюи сделал небольшие изменения. Он чуть приподнял портик Тома де Тамона. Глубину сцены увеличил, причем в тех же габаритах. Сделал еще дополнительный тамбур отапливаемый. И когда следующий директор, Аполлон Майков, поэт, пришел туда и начал придираться к недостаткам, то созданная комиссия, в которую входил Стасов, признала, что интерьеры театра очень красивые, что со сцены наблюдать за зрительным залом, что из зрительного зала наблюдать весь как зал, так и сцену. По свидетельству современников, театр по своим интерьерам был одним из лучших в Европе. Его по красоте мог превзойти только Ковент Гарден в Лондоне. Но Мадюи не из воздуха брал свои идеи.
Он был европейский человек и многое видел.
Да, он многое видел. Кроме того, он обладал любопытством, интересовался архитектурой и всем, что происходило вокруг него. В числе его авторитетов был французский архитектор Виктор Луи. Он неоднократно обращался к его творчеству. Виктор Луи известен своей постройкой и перестройкой театра в городе Бордо. Театр был очень красив и необыкновенен. И это была гордость Франции. Мадюи познакомился с его проектом и использовал тот же колорит в своем театре. Что подтверждает мою вот эту вот догадку, то, что занавес театра Мадюи фактически один в один повторяет занавес театра в Бордо. Скорее всего, отец ему и дал вот эту вот рекомендацию обратиться к опыту Виктора Луи, потому что сам архитектор уже на тот момент скончался, а отец Антуана наверняка был с ним знаком, потому что это был достаточно узкий круг профессиональный.
Мы уже знаем, что Кваренги имел квартиру рядом с театром в Зимнем дворце. Я с интересом прочла в вашей книге, что Антуан Франсуа Мадюи тоже получил квартиру при театре.
Да.
Хорошая традиция.
Очень неплохая. Выделена была там квартира. Я даже нашла план этой квартиры, она удивительная, я просто не понимаю, как можно было существовать в таких помещениях.
Маленькая.
Маленькая, неудобненькая. Он обязан был следить за зданием, что он, надо сказать, с удовольствием и делал.
Без выплат и жалований.
Хочу сказать, что невозможно построить здание совершенно без недостатков. Это крайне редко бывает. Поэтому то, что автор проекта остался там же, это на самом деле замечательно. И второе, он еще имел там бесплатное место в ложе сначала, потом ему заменили это на кресло.
То есть он в ложе мог сидеть на обычных спектаклях во втором ярусе, а когда был бенефис чей-то, он переходил в кресло.
В кресло, да. Ну, аналогично, казалось бы, должна была быть награда Уросси, когда он построил Александринский театр. Но квартиру ему там не выделили. Он на тот момент уже должен был жить в Коломне на набережной реки Фонтанки.
Очень важный момент для любого архитектора. Вот сделана работа, воссоздан театр. В январе 1818 года театр посетил Александр I. Он был очень доволен. Чем награжден-то был Мадюи? На тот момент ему было 39 лет.
Был награжден деньгами, и ему был дан чин коллежского асессора.
Кто-то мог язвить, что он, наверное, рассчитывал на орден.
Да, нашелся, конечно, такой человек, это Вигель. Как он сказал, что Мадюи был награжден деньгами и чином, но ему очень хотелось крестика, то есть ордена. Вигель тут говорит еще вот такую любопытную вещь, что в эти времена уже ордена и ленты разбрасывались на грудь таких людей, как учителя, врачи, ну и добавим архитектора. А вот, например, Кваренге был награжден орденом, так он носил его не снимая, потому что в те более ранние времена это была большая-большая редкость.
Со строительством цирка, а затем замечательного, гордость города Мариинского театра, сама-то площадь исчезла. И теперь слова «театральная площадь» просто как топоним, а площади нет.
Да, как говорится, если коготок увяз, то все птички пропасть. Цирк перестроили в театр, а дальше его стали обстраивать. Площади не стало, хотя стоит здание консерватории, которое...
Собственно, и есть большой каменный театр Петербурга.
Не совсем. Если мы посмотрим на его центральный фасад, то мы увидим фасады, ну, какие-то они вроде несимметричные. Мы обнаружим, что слева это фасад театра, и к нему пристроено еще дополнительное здание, которое превратило все это вместе в консерваторию. И все это объединено общим карнизом, общими деталями, расположением элементов одних и тех же, но в разных местах. И, в общем-то, по нему читается вся история театра и выполнено условие, которое ставил когда-то Александр I, сохранение театра. То есть это приспособление здания для современного использования в том виде, в каком оно понималось в 19 столетии.
Мадюи передал 18 листов чертежей театра, чтобы они хранились в архиве конторы.
Эти чертежи хранятся в Музее истории города. Они опубликованы были в каталоге одной из выставок, которая проводилась с этим музеем.
Это коллекция Арбутинского-Долгорукова, да?
Да. Это планы, фасады. И вот там-то я увидела занавес на одном из разрезов.
Зоя Владимировна, мы говорим сейчас о жизни Мадюи в Петербурге. Ведь, собственно, Бетанкур на момент знакомства с Антуаном Франсуа Мадюи, он приехал в Петербург в 1808 году. Он был на 17 лет старше французского архитектора, но он стажировался в Париже в школе мостов и дорог, где в то время преподавал отец Франсуа Мадюи. И поэтому они сблизились еще вот этой своей общей историей.
Бетанкур был приглашен для того, чтобы создать здесь инженерную школу, институт инженеров путей сообщения.
Придумали, что нужна новая служба для города.
Я так склоняюсь, что это Мадюи предложил создать вот такую службу, которая занималась бы городской застройкой, планировкой. Почему? Потому что его отец так работал. То есть он постоянно был в советах при Академии де Базар и при короле, и все вопросы решались коллегиально в рамках какого-то сообщества. И с этим они, наверное, обратились к Александру. И 3 мая 1816 года этот комитет был создан. Мадюи ввел совершенно новую систему проектирования, которой мы пользуемся и до сих пор. Если мы почитаем указ Александра о создании комитета для строения гидравлических работ, то там первым пунктом будет передача всех планов от главнокомандующего в комитет. То есть архитекторы должны были работать с теми проектами, которые были утверждены, сделаны до того, как комитет начал работать. То есть смотреть, что было сделано до них. А до них, во-первых, были разработаны генпланы при Екатерине II, разрабатывал их Алексей Квасов. Эти генпланы были утверждены. Это нужно было взять за основу. До образования комитета такой практики не было. Руководствовались только желанием императора и своим собственным пониманием ситуации. Мало того, Мадюи изучал, что было сделано для каких-то отдельных территорий. И это было в условиях действующего города, уже со своей какой-то коротенькой, но уже историей. И поэтому это было очень ответственно. То есть все должно было оставаться на тех местах, на которых оно было. При том, что кардинальные преобразования были сделаны, они были сделаны с наименьшими потерями.
О каких адресах мы с вами будем говорить?
Ну, мы уже вкратце коснулись Васильевского острова и Петербургской стороны, а так то, что нам удалось собрать по проектным материалам этого периода. То есть это центральные площади, это Сенная площадь, которая преобразовывалась в это же время, зона Михайловского замка, Марцево поле, это строительство Михайловского дворца, площади улицы к ней, это зона Александринского театра, Апраксина двора, театральная площадь. Вот такая вот у нас задача. Наводнение, еще коснемся наводнений. В 2016 году мне удалось в Лиишти, бывшем, обнаружить. То есть я там пересмотрела много материалов, и когда я уже с отчаянием туда пришла, говорю, вот мне нужен такой-то чертеж, упоминается у Никитина в монографии о Монферране, но, к сожалению, без адреса. Мне директор говорит, ну, вы тут все пересмотрели, ну, и я ткнула пальцем буквально наугад, вроде это еще не смотрела. И когда я открыла эту папку, мне пришлось сесть, потому что у меня буквально задрожали коленки, я увидела подписной чертеж для центральных площадей. Там было написано «Сочинил Мудвей» на французском языке.
Потрясающе. Вот этот чертеж, наверное, никто не смотрел.
А этот чертеж видел 80 лет назад сам Никитин. Причем он описывает только его часть. То есть он занимался Монфераном, Исаакиевским собором, Александровской колонной. А вот это вот, то есть то, что это вот цельный проект...
Дворцовые Исаакиевских площадей 1817 года.
На самом деле это 16-й год. Просто Исаакиевская площадь, видимо, в варианте 16-го года самого Мудвея не удовлетворяла. Она очень сложная. Вот Дворцовая площадь, она изображена в том виде, в котором построена. И там вот эта улица с переломом, которая идет, то есть Большая Морская.
То есть, собственно говоря, это вершина вашего поиска. Еще есть подписные чертежи Мудвея?
Один для Васильевского острова. Вот. Остальные, дело в том, что они в комитете служили. То есть архитектура вообще такая очень многотрудная и очень длительное творчество. Очень часто объект передается из рук в руки. Работая в комитете, они все были, комитет. И он не подписывал свои чертежи. Вот этот он подписал, а если мы прочитаем текст, там выясняется, что это не первый чертеж.
Карл Росси и Антуан Мудвей. Мудвей и Монферран. Кто из профессионалов был удачливее? Об этом наш следующий рассказ. У микрофона были Зоя Владимировна Юркова, кандидат архитектуры, и Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
Городской наблюдатель.